новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российское общественное мнение о конфликте с Грузией. Столкновение мнений социологов. Расследование трагедии в мадридском аэропорту. 40 лет советскому вторжению в Чехословакию. Рассказ очевидицы. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с темы конфликта на территории Грузии, точнее, с темы того, как к этому конфликту относятся в России. Две социологических службы обнародовали результаты исследования об отношении россиян к конфликту в Грузии. Аналитический центр Юрия Левады и Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ. С подробностями наш корреспондент Вероника Баде.
По данным ВЦИОМа, осведомленность о конфликте почти поголовная. Причем две трети россиян считают эту информацию очень важной. На вопрос, кто виноват, две основные версии ответа – правительство Грузии и правительство США. 14% за вывод российских войск из зоны конфликта, 72% за то, что их нужно там оставить, игнорируя требования Грузии. Аргументы в пользу последнего решения таковы. Это нужно для наведения порядка и соблюдения мира. Кроме России некому защитить Южную Осетию, а вывод войск приведет к повторному нападению, хаосу и геноциду. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров увидел в этом не что иное, как готовность россиян защищать некие возвышенные интересы.
Риторика национальных интересов в мотивации россиян здесь практически не прослеживается. Ну вот только порядка, например, 4% опрошенных заявили, что наши миротворцы должны быть в Южной Осетии, потому что Россия должна обеспечивать безопасность своих южных рубежей. Или 2% опрошенных заявили, что наши миротворцы должны быть там, чтобы Россия не потеряла влияние в этом регионе. Ну, мизерные цифры. То есть для россиян наши войска в Южной Осетии – это не геополитика, это не борьба за сферу влияния, это моральное действие, это защита слабого, которого просто некому, кроме России, защитить.
Аналитик Левада-центра Леонид Седов совершенно иначе оценивает тенденции в российском общественном сознании.
Русскому сознанию присущ некий экспансионизм. То, что в конечном итоге маячит некая цель присоединения этих непризнанных республик в состав России, это достаточно четко выявляется в наших опросах. Больше 40%, почти половина опрашиваемых считают, что эти республики должны в конечном счете войти в состав России. За независимость высказывается порядка 30%. О том, что они должны остаться в составе Грузии, эта мысль о территориальной целости Грузии совершенно не привелась в сознание.
Хотя
россиян.
Мысль о территориальной целостности России прививается.
Да, очень крепко. Не только целостность России, но и расширение российского состава. Вот это присутствует в сознании. Это экспансионизм, империализм, если угодно, присущий массовому сознанию. А вообще вот в этих суждениях в пользу Осетии против Грузии поражает готовность наших людей принять и поддерживать официальную точку зрения и способность глотать огромные дозы недостоверной и лживой информации при отсутствии способности и желания подвергнуть эту информацию критике и самостоятельному анализу.
Данные Левада-центра таковы. 71% россиян на стороне Южной Осетии, за Грузию 2%. Пятая часть респондентов держит нейтралитет. 4/5 уверены, что Россия должна была оказать Южной Осетии всяческую поддержку. Впрочем, 10% опрошенных признаются, что совершенно не понимают, что происходит в регионе, и еще 37, что понимают это не очень хорошо. На вопрос, почему Грузия попыталась применить силу в отношении Южной Осетии, 38% россиян ответили, что целью Михаила Саакашвили было укрепить свой авторитет и остаться на посту президента. Еще 43%, что Грузии необходимо решить свои территориальные проблемы, чтобы вступить в НАТО. Ответ о попытке восстановления территориальной целостности Грузии собрал всего лишь 15% голосов. Результаты исследования комментирует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Первый пункт, видимо, связанный с более широкими процессами нарастания патриотизма, желание реванша в форме «Россия встает с колен», мы им покажем или показали. Короче говоря, процентов 70, даже до 3/4, пожалуй, россиян, как бы вообще не усматривают никакой вины России в этом конфликте. А дальше начинается расклад вины. Виноваты, конечно, прежде всего Соединенные Штаты, ну и Саакашвили. В этом смысле результаты довольно предсказуемые были, поскольку эта тенденция не сегодня сложилась, но все-таки такое единодушие в отношении других, которые очень быстро становятся врагами. На стороне Грузии в этом смысле не приходится ожидать практически никаких симпатий. Вот как быстро реанимировался в этом смысле образ врага.
Кому и зачем понадобилось лепить из Грузии образ врага?
Война ведь решает сразу очень большое количество проблем. Скажем, проблемы реформ, там, национальных проектов даже, они отходят на задний план. У нас враги, мы должны защищаться, нашим национальным интересам угрожают. Не до жиру быть бы живу. Ситуация становится ясной, как будто бы, однозначной. Мы абсолютно ни в чем не виноваты. Они первые. Ну и картинка получается устраивающая, в общем, более или менее всех.
Насколько, на ваш взгляд, в отношении россиян к этому конфликту проявляется желание защитить Осетию российских граждан там? То есть какие-то высокие моральные цели? Или тут какие-то другие мотивы?
В принципе, этот мотив не исключается, но скорее он лежал в самом начале кампании, по мере того, как события разворачивались и приняли уже, собственно, военный характер, эта сторона дела отодвинулась, и речь уже идет о том, кто кого. Они начали первые, и мы должны положить этому конец, мы должны победить. И с другой стороны, мы должны как бы показать коварство Соединенных Штатов, их геополитики, того, что они угрожают не только России и не только Грузии, а на самом деле всему миру, ну и так далее. В общем, привычные в этом смысле клише старой еще не советской пропаганды.
Какие выводы о состоянии российского общественного сознания можно сделать на основе этого исследования?
Я бы сказал, что здесь таких совсем уж радикально новых тенденций-то вроде как нет. Скорее, подтверждение того, что в самом деле идет процесс, ну, некоторой символической консолидации общественного мнения, но вокруг фигуры врага, вокруг угрозы желания большой крови нет. Но ощущение задетости того, что нам угрожают, есть, и эта штуковина, к сожалению, работает. При этом, ну, процентов 20 россиян все-таки считают, что конфликт так быстро не закончится, и не исключают того, что он перекинется на Кавказ в целом. В этом смысле нет ощущения безопасности впереди. И это, пожалуй, один из наиболее беспокоящих выводов.
Бросается в глаза разница в толковании данных. Это разница идеологическая. То, что директор ВЦИОМа считает защитой высоких ценностей, аналитик Левада-центра называет экспансионизмом в российском сознании. На примере столь разных комментариев отчетливо видна разница задач двух социологических организаций. Независимой, то есть Левада-центра, и, по сути дела, государственной, то есть ВЦИОМа, каков бы ни был при этом его официальный статус. Не случайно 5 лет назад власти вынудили Юрия Леваду уйти с поста директора ВЦИОМа. Тогда он и создал Левада-центр, куда перешел практически весь коллектив организации. А толкование цифр и фактов, которые предлагает ВЦИОМ в новом составе под новым руководством, похоже, вполне устраивает российские власти. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сухуми состоялся многотысячный всенародный сход, участники которого обратились к руководству России с просьбой признать независимость Абхазии от Грузии. Аналогичный сход сегодня же проведен в столице Южной Осетии, Цхинвале. Суд в Чите отложил до пятницы рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Арбитражный суд Москвы рассмотрит 19 сентября иск Британского совета к российской налоговой службе. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с неожиданным визитом в Ирак. Тела погибших в Афганистане 10 французских солдат доставлены в Париж. Они были убиты в бою с талибами, который произошел на этой неделе недалеко от Кабула. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно обнаружить на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и вернемся к главной мемориальной исторической теме сегодняшнего дня. Сегодня 40 лет вторжения войск Варшавского договора на территорию Чехословакии. Танки положили конец Пражской весне 1968 года. Мы уже рассказывали сегодня о мероприятиях в Праге и других чешских городах, мероприятиях, которые посвящены этой драматической дате. А сейчас о том, что происходит буквально в эти минуты в центре чешской столицы. Рядом со мной в студии мой коллега Александр Гостев, который побывал на Вацлавской площади. Александр, здравствуйте, что происходит?
Здравствуйте, Кирилл. Ну, в общем, происходит некое театрализованное действие. Можно его назвать инсталляцией, можно его назвать перформансом, можно назвать его просто неким таким мероприятием памятным. Потому что главное, что я хотел бы отметить сначала, то, что в этом процессе, который будет длиться сегодня весь день на Вацлавской площади в Праге, в основном возле здания Национального музея, вверху площади, нет... По оценкам, не только, наверное, моей оценки, но по оценкам всех там собравшихся, я побеседовал с несколькими журналистами и даже, в общем, чешскими какими-то известными общественными деятелями, нет, как ни странно, ничего траурного. Все это внешне выглядит, ну, как именно какое-то такое туристическое памятное мероприятие. Нельзя, конечно, назвать его праздничным совершенно. Однако то, что там происходит, это в первую очередь артисты, которые носят форму советских солдат. Солдат и офицеров. Это танк образца 60-х годов советский, который установили перед зданием Национального музея. Также несколько, ну, военных машин, которые, очевидно, или копии, или настоящих из каких-то музеев, которые принимали участие вот во время... в этом в процессе вторжения войск стран Варшавского договора в Прагу. И вот люди, которые окружают вот все эти какие-то стенды с плакатами той эпохи, газетами, с какими-то лозунгами и надписями, которыми, значит, их поместили на стены музея, ведут себя как-то подчеркнуто весело и празднично, что меня, в принципе, удивило.
Насколько я понимаю, Александр, эта историческая реконструкция, назовем ее так, происходит ровно на том самом месте, где стояли советские танки, вот, ну и все знаменитые фотографии, сделанные на самом деле августа 68-го около музея и рядом строящееся здание Чехословацкого парламента и на Виноградской улице. И вот это как раз то, что мы обсуждаем, происходит около музея.
Именно так, Кирилл. Но... это действие, оно как бы не является некой такой законченной театральной постановкой, это просто ряд таких разбросанных небольших групп вот этих актеров, стоящих вокруг каких-то автомобилей той эпохи, допустим, около здания музея, кроме танка, стоит старая советская «Волга» с чешскими номерами и с надписью «Государственная безопасность» на чешском языке, стоит вот этот танк, который я упомянул, стоит типовой газетный киоск, который специально там разместили, той эпохи, закрытой решеткой с газетами, которые как бы люди в 68-м году, 40 лет назад, не смогли купить, где пишут о происходящем, лозунги, и наверху на ступенях, вот, на парадной лестнице Национального музея стоит несколько известных чешских политиков, которые периодически дают интервью журналистам, общаются друг с другом. Например, вот рядом со мной находился достаточно известный чешский политик, мэр Праги Павел Бем, он очень активно общался с журналистами, в основном объяснял им, что означает та или иная инсталляция.
А вот у нас осталось полминуты, буквально вот любопытный вопрос. Там много туристов, это туристический город, это туристический центр, как они реагируют на все это?
Туристы из России, которых сейчас в Праге очень много, пытаются общаться с вот и актерами, наверное, изображающими советских солдат, и я слышал несколько споров, и надо заметить, что, к сожалению, некоторые туристы высказывали мнения такие, вот, которые можно было бы охарактеризовать такие античехословацкие, серии, вот, что то, что было сделано в 68-м году, может быть, было и правильно. Я слышал именно несколько таких активных споров. Другие туристы, судя по всему, не очень понимают, что они видят, и активно просто задают вопросы, что это и что это значит, и почему здесь стоит танк.
Спасибо, Александр. Мой коллега Александр Гостев, который рассказывал об исторической реконструкции событий 40-летней давности в центре Праги. Мы продолжим разговор о событиях 68-го года в Чехословакии через 25 минут. Информационную программу «Время свободы» продолжит трагическая тема. В Испании продолжается расследование авиакатастрофы в аэропорту Мадрида. Лайнер, который направлялся на Канарские острова, упал при взлете. По последним данным, погибли 153 человека, спастись удалось лишь 19. Рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Представители компании «Спанэйр», самолет, который потерпел катастрофу, обратились к общественности с просьбой не делать поспешных выводов в отношении причин трагедии. Тем не менее, все испанские средства информации публикуют свои версии случившегося. Одновременно к работе приступила государственная комиссия. Как сообщили ее представители, изучение содержимого черных ящиков и других материалов может занять много времени, от нескольких месяцев до нескольких лет. Между тем, уже сегодня совершенно очевидно, что катастрофа произошла не случайно. Надежная машина МД-82 американского производства прослужила 15 лет, хотя ведущие авиакомпании мира, та же испанская «Иберия», не пользуются аппаратами старше 10 лет. Кроме того, у авиакомпании были большие финансовые трудности. Летчиков заставляли, по словам одного из сотрудников «Спанэйр», который приводит газета «Мунда», трудиться на пределе, а наземного персонала вообще не хватало, так что пилотам часто приходилось выполнять еще и функции механиков. Рейсы компании часто откладывались или вообще отменялись по техническим причинам. Кстати, и погибший самолет тоже задержался с вылетом. У него отказал прибор, следящий за температурой воздуха за бортом лайнера. Тем не менее, представитель компании Серхио Ларт на пресс-конференции в Мадриде уверял в том, что самолет был в отличном техническом состоянии.
El mantenimiento general del avión de anual se hizo en enero.
Самолет прошел капитальный ремонт в январе нынешнего года, и с тех пор у него не было ни одной неполадки. Мы придаем вопросам безопасности огромное значение. Но сейчас наша забота – это родственники погибших. Не следует делать поспешных выводов в отношении причин катастрофы. Власти Мадрида приспособили под морг один из залов городского выставочного комплекса «Эфема». Здесь сейчас работают специалисты, идентифицирующие тела жертв катастрофы. Здесь же находятся родственники погибших, с которыми работают психологи Красного Креста. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Мы продолжим международные темы. В эфире первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Буш выступил в среду с речью, где он подвел предварительный итог антитеррористической кампании своей администрации и призвал будущего президента следовать его курсам. С подробностями Алан Давыдов.
Выступив в среду во Флориде на ежегодном съезде американских ветеранов зарубежных войн, Буш сказал, что военнослужащие находятся на переднем крае борьбы с терроризмом. Будущие лидеры Америки должны помнить, что война с терроризмом будет выиграна в результате наступательных действий. Такова должна быть позиция наших военных. Президент заявил, что терроризм нельзя победить только силами правоохранительных органов. Наблюдатели считают, это был ответ кандидату в президенты от Демократической партии Бараку Обаме. На этой неделе Обама упрекнул нынешнюю администрацию в недостаточном использовании потенциала американского уголовного права против террористов. Он также в очередной раз назвал ошибочным вторжение в Ирак в 2003 году, добавив, что прошлогодний усиление американского военного присутствия в Ираке не привело к внутриполитическому примирению в этой стране. Это выступление президента прозвучало и как попытка подвести предварительный итог кампании борьбы с глобальным терроризмом. В своей речи в среду Буш заявил, что его администрация создала для своей преемницы действенные инструменты борьбы с терроризмом. Насколько же успешным сегодня выглядит глобальное наступление на террористов, ставшее лейтмотивом почти 8-летнего правления администрации Буша? С таким вопросом я обратился к эксперту по терроризму, бывшему сотруднику Пентагона Эли Краков.
Думаю, что однозначной оценки не получится. Трудно оценить такую долговременную задачу, требующую участия более чем одной страны, при наличии самых противоположных взглядов на сущность, цели и методы этой задачи. Я, например, считаю абсолютно правильным решение нынешней администрации войти в Ирак. Однако более важным источником проблемы остается не столько Ирак, сколько Иран. Я не сторонник вооруженной акции против Ирана, но уверен, что для подавления терроризма необходимо исключить саму возможность спонсирования им террористических групп. Джордж Буш достиг существенного прогресса в Ираке.
Однако достижение подобного прогресса в Афганистане остается под вопросом, поскольку многое зависит от положения в соседнем Пакистане. Ситуация усугубляется международными разногласиями относительно того, как действовать, скажем, в иранском случае. При этом некоторые страны, не желая оказывать давление на Тегеран, лицемерно надеются, что основную грязную работу за них сделают США, а они воспользуются результатами. Они критикуют Соединенные Штаты, не беря на себя ответственность. В их числе и Россия. Она фактически содействует Ирану в создании его ядерного потенциала. По-видимому, Россию волнуют только те проблемы, которые ей ближе всего. Наблюдатели полагают, что республиканский кандидат в президенты Джон Маккейн в случае своей победы на выборах вряд ли сильно изменит подход Белого дома к борьбе с терроризмом. Между тем, сегодня деятельность Буша на посту президента одобряют только 31% американцев. Таковы данные последнего опроса, проведенного агентством Associated Press и компанией Ipsos.
Рассказывал Алан Давыдов. Гадание о том, кого Джон Маккейн и Барак Обама выберут в свои вице-президенты, превратилось в последние дни в любимое занятие комментаторов. Интенсивность интеллектуального напряжения усиливается по мере приближения минуты, когда кандидаты в президенты раскроют свои карты. Они обещают это сделать сегодня-завтра. Слово Яну Рунову.
В Америке, как правило, выбор того или иного кандидата в вице-президенты преследует цель сбалансировать слабости кандидата в президенты и прибавить партии голоса избирателей. Если кандидат в президенты представлял северные или западные штаты, кандидата в вице-президенты искали в южных или восточных штатах. Но на этот раз роль кандидата в вице-президенты выходит далеко за рамки чисто географического баланса. О причинах особого ныне внимания как избирателей, так и средств массовой информации к выбору кандидатов в вице-президенты рассказывает Джон Хендерсон, научный сотрудник Института общественных интересов в Маунт-Плезанте, штат Айова. Мы видели, насколько большое влияние оказывал вице-президент Чейни как на внутреннюю, так и на внешнюю политику президента Буша. Это изменило наше представление о роли вице-президента и значительно повысило интерес к кандидатам на этот пост. Другая причина в том, что, например, сенатор Маккейн, если победит на выборах, в силу своего возраста может отказаться от переизбрания на второй президентский срок, и тогда его естественным преемником может стать вице-президент. К тому же в консервативном крыле республиканской партии считают Маккейна слишком умеренным, и потому хотели бы видеть на посту вице-президента человека консервативных взглядов. Похожая ситуация сложилась у сенатора-демократа Барака Обамы. Умеренное крыло демократической партии надеется, что крайне либеральные взгляды Обамы будут сбалансированы вице-президентом-центристом. Помочь Обаме увеличить шансы на победу могут либо кандидат в вице-президенты женщина, либо более опытный в международных делах политик. У обоих кандидатов в президенты слишком много уязвимых мест, которые призваны прикрыть кандидаты в вице-президенты. Вот чем можно объяснить столь большое внимание к ним. Если на этот раз фигура кандидата в вице-президенты столь важна, почему Обама и Маккейн так долго тянут с выбором? Думаю, этим они пытаются привлечь к себе внимание прессы. Сейчас в мире слишком много отвлекающих от избирательной кампании новостей. Олимпийские игры в Китае, российско-грузинский конфликт. Поэтому наибольший интерес прессы удастся привлечь уже перед самым съездом. Съезд Демократической партии откроется в Денвере, штат Колорадо, 25 августа. Как ожидается, Барак Обама объявит о своем выборе 22 или 23 августа, а Джон Маккейн – недели позже.
Рассказывал я, Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Россия не выполнит обещание вывести до пятницы большую часть своих войск из Грузии. В интервью агентству Associated Press он сказал, что российские войска, покидая одни грузинские населенные пункты, занимают другие. В Новосибирске число погибших при обрушении строящегося здания торгово-развлекательного центра возросло до 4. 2 человека получили травмы, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии. Суд в Чите отложил до пятницы рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Вблизи Исламабада при взрыве на заводе по производству вооружений погибли около 40 человек, десятки ранены. 2 бомбы взорвали смертники в городе Вах. около ворот предприятия. Там находились рабочие, которые уходили после смены. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с неожиданным визитом в Ирак. Она намерена встретиться с руководством страны и обсудить вопросы дальнейшего пребывания в Ираке американских войск. Тела погибших в Афганистане 10 французских солдат доставлены в Париж. Они были убиты в бою с талибами, который произошел на этой неделе недалеко от Кабула. Глава МИД Финляндии Александр Ступ обсуждает сегодня с грузинским руководством гуманитарные нужды региона. Ступ прибыл в Тбилиси, чтобы подготовить приезд дополнительных наблюдателей ОБСЕ. Финляндия, нынешний председатель ОБСЕ, намерен увеличить их число в Грузии с 8 до 100. Ну и возвращаясь к главным новостям, главные новости приходят в последние дни с грузинской территории. Речь пойдет сейчас о претензиях самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии на признание их независимости, по крайней мере, со стороны России. В Сухуми состоялся многотысячный всенародный исход. Участники его обратились к руководству России с просьбой признать независимость Абхазии от Грузии. И аналогичный исход сегодня же прошел в столице Южной Осетии Цхинвали. Рассказывает Георгий Кабаладзе, наш корреспондент.
Грузинские власти довольно спокойно реагируют на происходящее в Сухуми, где состоялся многотысячный митинг с призывом признать независимость Абхазии. Возможно, причиной такого отношения является то, что официальному Тбилиси сейчас не до абхазских съездов. Российские войска находятся всего в 35 километрах от столицы страны и контролируют все ключевые коммуникации во внутренних регионах Грузии. Тем не менее, председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Тимур Мжавия согласился прокомментировать в интервью «Радио Свобода» события в Абхазии и обращение съезда абхазского народа. Господин Мжави убежден, что сценарий происходящего опять-таки написан в Кремле.
Мы об этом делали заявление заранее, что уже начиная с конца августа намечены некоторые мероприятия, которые будут ставить на повестке дня вопрос признания самопровозглашенной Абхазии как субъекта международного права. Видимо, какой-то договор существует, или же какие-то директивы существуют в Кремле, и это кремлевское мероприятие, которое имеет своих исполнителей, и указ видимых исполнителей в лице сепаратистского режима, и вот они призывают народ для того, чтобы собраться и потребовать признания независимости Абхазии со стороны России и ее сателлита. Вот это и есть.
Тимур Мжавия считает, что происходящее в Абхазии уже не имеет особого значения для Грузии.
Это не имеет, по сути дела, никакого значения после той агрессии, которую ведет Россия против Грузии. Мы уже не рассматриваем Абхазию конфликтной зоной, мы рассматриваем все эти территории, которые заняты российскими войсками, оккупационными зонами, так что это не имеет, по сути дела, никакого значения для нас.
Господин Мжавия не исключил, что жителей Гальского района Абхазии с преимущественно грузинским населением, по его словам, вынудят принять участие в мероприятии.
Видимо, все же какую часть вынудят для того, чтобы они приняли бы участие, для того, чтобы создать мнимое представление о присутствии большого количества якобы граждан. Это происходит в Сухуми, а что касается Гали, то, что вы у меня спрашивали, да, но там... Да, силой заставляет жителей Гальского района, чтобы они приняли участие в этой манифестации.
На вопрос, а что могут сделать грузинские власти в нынешних условиях, Тимур Мжавия ответил откровенно.
Ничего, я сказал вам, что это не имеет никакой правовой, никакой политической нагрузки для нас.
Господин Мжавия не исключил, что в ответ на призыв из Сухуми Москва признает независимость Абхазии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжим разговор о новостях. О последних событиях на Олимпиаде в Пекине расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Олимпийская панорама.
Итак, Олег Винокуров сейчас в студии «Радио Свобода». Олег, здравствуйте. Что происходит на Олимпиаде?
Добрый вечер. 13-й день олимпийских состязаний в Пекине завершается. В принципе, этот день можно назвать российским. Три высшие награды, которые завоевали Ольга Каниськина в ходьбе на 20 километров, борец вольным стилем Ширвани Мурадов в категории 96 килограммов и пятиборец Андрей Моисеев, вплотную приблизили сборную России в неофициальном общекомандном зачете к сборной Великобритании. 16 золотых медалей у россиян, 17 12 стало у британцев после того, как в парусном спорте Иэйн Перси и Энди Симпсон победили в классе звездный. Тем временем 28 золотых медалей стало у сборной США после того, как Мисти Мэй Тренер и Керри Уолш во второй раз выиграли олимпийские состязания по пляжному волейболу. И вот только что прошел легкоатлетический забег на 400 метров, где все три призовых места заняли представители США, и лучшим из них стал Лашоун Мэрриот. Но вообще этот день трудно назвать американским, поскольку очень много неудач у этой державы. Вот, например, проиграли ватерполистки финальный матч соперницам из Нидерландов. В софтболе тоже в финале американки уступили японкам. Ну вот еще впереди футбольный финал женского футбольного турнира. Сборная США встречается с командой Бразилии. Ну, может быть, хоть там американкам улыбнется удача. Ну, а еще надо заметить, что в легкой атлетике обе эстафетные сборные США в эстафете 4 по 100 метров сошли на ранней стадии, ну, поскольку причина уже регулярная, что ли, они очень плохо передают эстафетную палочку. Просто этот момент не тренируют, и вот уронили сперва мужчины, потом женщины, в результате сборных США в финалах эстафет не будет. Прибавляется золото и у команды Китая, 46 теперь высших наград у хозяев Олимпиады после того, как Чэнь Жолинь победила в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Ну, как известно, перед началом игр китайцы настроены были все 8 золотых медалей в этом виде спорта собрать. Вот уже у них 7 высших наград из 7. Ну, а возвращаясь к игровым видам спорта, я отмечу, что в четвертьфинале женского баскетбольного турнира сборная США выиграла у команды России. Вот это происходит в эти секунды. Вот сейчас 0 секунд осталось. Да, матч завершен. 67-52. Уверенная победа сборной США. Так что, ну, может быть, это и не совсем не американский день, но вот так вот все, видимо, и идет в спорте, вообще в жизни и на Олимпиаде. В частности, удачи сопутствуют с неудачами. Вот в данном случае американки оказались сильнее россиянок. Кирилл.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель, о последних событиях на Олимпиаде.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы вернемся к главной мемориальной исторической теме сегодняшнего дня, к 40-летию вторжения войск Варшавского договора на территорию Чехословакии. В рамках программ «Время свободы» мы беседуем с очевидцами и участниками тех событий. То, что происходило в Чехословакии и Праге 21 августа 1968 года и несколько позже, вспоминает чешский искусствовед Милена Славицка.
Милена, где вас застало 21 августа 1968 года?
В северной Чехии, очень близко к польской границе. Просто утром кто-то прибежал и начал кричать, чтобы мы послушали радио. Мы, конечно, бежали к радио и там услышали, что случилось. Я побежала на двор, очень близко было к границе. Там сидели два солдата, это были чешские солдаты, и они плакали, потому что они получили приказ, что чешские пограничники, может быть, и другие солдаты, я не знаю, были должны немедленно уйти с этой границы. Танков я не видела, но я видела транспорт. Это такие военные машины огромные, которые с Польши приезжали. Я решила немедленно поехать в Прагу. Это было немножко тяжело, потому что поезда перестали работать и так дальше, но тем не менее мне удалось. Но я приехала в Прагу где-то вечером, очень поздно вечером. И насколько наша квартира была очень близко к зданию радио, я приехала на главный вокзал, и там я увидела просто огонь, потому что перед зданием радио все горело. Там не было возможно пройти. Там стояли полицейские, не пускали людей, и там какой-то транспорт горел. Было слышно пулеметы. потому что это близко как бы Васовской площади. Но я дошла домой пешком, это уже недалеко, и в квартире никого не было, потому что и родители, и мои братья, и сестры прилетели на каникулах. Всю ночь я слышала стрелять. Ну, это первые дни.
Милена, вы в это время заканчивали школу. Какое было настроение среди ваших друзей и подруг вот в эти дни?
Покончила в июне гимназиум, и я стала тоже в этом июне на университет, на факультет Красовский, и я была принята. Это в 68-м году, там не были никакие политические препятствия, поэтому все пошло нормально. Насколько я уже была студентом, или я была должна начинать в сентябре, но у меня были знакомые, которые уже друзья, которые были на факультете. Я им звонила, когда приехала, и они мне сказали, что там идет забастовка студенческая на факультете. И поэтому я туда побежала и начала там жить. Эта забастовка длилась, я сейчас точно не помню, но как минимум каких-то 10 дней. Студенты жили внутри этого здания. Там имели какие-то там мешки спальные или что-то такое. И постоянно там приходили какие-то люди, политические чиновники и культурные чиновники, с нами беседовать. Потом там тоже приходили делегаты из других университетов, с экономической школы там были, я помню. Даже рабочие пришли. Цель этого была координировать действия. Что будут делать эти, что будут делать эти, если будет как бы генеральная забастовка, какие школы там будут, какие там рабочие подключиться к этому и так дальше. И все время прямо перед этим факультетом стоял танк и целил им стволом, или как это называется, прямо как бы на окна этого философического факультета.
Милена, какие-то были еще зримые приметы сопротивления оккупации вот в первые недели?
То, что я на своих глазах, и то, что я сама тоже делала, было то, что мы пытались беседовать с этими солдатами. Мы на этой, потому что Староместская площадь там рядом, то мы просто ходили и хотели беседовать с этими солдатами, объяснять им, где они находятся, почему они пришли и так дальше. Может быть, у других другие воспоминания, что эти солдаты просто имели абсолютно каменные лица и абсолютно не отвечали. Просто смотрели с этих своих броневиков, или как это называется, эти военные машины, или с этих танков и абсолютно не отвечали. Сидели там и смотрели на нас такими абсолютно каменными лицами. Мы же по-русски с ними говорили, и они не отвечали абсолютно. И потом следующая вещь, что тоже мы делали, было, что мы снимали все эти таблички из улиц, чтобы они не могли найти какой адрес. Это я тоже делала еще с две девочки и два мальчика еще. Мы ночью это снимали, а нам ничего не случилось, я должна сказать. Но я слышала, что это было довольно опасно, что если они видели кого-нибудь, они могли стрелять.
Милена, когда вы почувствовали, что вот этот шок оккупации проходит и что действительно начинается новая жизнь, то, что потом в Чехословакии называлось стабилизацией?
Это я могу сказать точно, как я сейчас рассказывала, что я приехала, и там был этот огонь, и как бы пулеметы, и стреляли. Я думала, что это настоящая война. После там двух дней успокоилась. И что все кончается, и есть полное отчаяние. Это я почувствовала, насколько мои две сестры, они сразу уехали в Америку, другая в Канаду. А мне удалось уехать в следующем году, это значит в 69-м году, где-то в марте. Я выехала в этот Лондон, у меня было в пакете 1 фунт, и там жила до сентября. В сентябре там уже все газеты писали, что будут закрыты границы, и что я пошла на какой-то этот офис, как бы чехословацкий, спрашивать. И они мне сказали, что я или должна вернуться, я там была еще нормально, у меня были виза, или я просто эмигрант. Я договаривалась с отцом по телефону, это был такой очень длинный, печальный и очень драматический разговор, и он мне это не позволил. Поэтому я действительно поехала домой, и в аэропорте, когда мы вышли из самолета, я просто обернулась и бежала обратно к этому самолету в каком-то такой панике, или просто не была способна контролировать себя. Страшно сильно чувствовала, что это просто все. Мы, конечно, смеялись, никто меня обратно в этот самолет не пускал. Но я была должна пройти этим паспортным контролем, и когда я им прошла, это было точно, как если за тобой закрываются какие-то огромные такие железные ворота, только темнота перед тобой.
Конец «Пражской весны» вспоминала чешский искусствовед Милена Славицка. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сухуми состоялся многотысячный всенародный сход, участники которого обратились к руководству России с просьбой признать независимость Абхазии от Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Россия не выполнит обещание вывести до пятницы большую часть своих войск с грузинской территории. Суд в Чите отложил до пятницы рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с неожиданным визитом в Ирак. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит очень актуальная, к сожалению, российская тема. Прошло 6 лет после принятия в России закона о противодействии экстремистской деятельности. Разным обликам и разновидностям экстремизма посвящен специальный цикл интервью корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой. Предлагаем вашему вниманию очередной материал на эту тему об экстремизме в русском интернете.
Российская часть интернет-пространства представляет наиболее удобное поле для экстремистской деятельности. Анонимность, возможность распространения среди обширного круга пользователей идей, которые ни в каком другом варианте не могут быть преданы столь широкой огласке, делают подобного рода связь особенно привлекательной. Применение закона о противодействии экстремистской деятельности в сфере интернета носит такой же избирательный характер, как и во всех остальных случаях. Об этом рассказывает Карим Яушев, член президиума исполкома Конгресса Татар-Башкирии, а также постоянный автор признанного экстремистским портала «Уфа.Губ».
Интернет-пространство – это на самом деле отдельность, особое поле для экстремистской деятельности. Другой вопрос – кто либо страдает ли от этого экстремизма? Не все заходят и не все доверяют. Все-таки есть некий выбор. Многие, даже если считая экстремистские материалы, могут для себя делать вывод обратного характера. Такое возможно. А что касается конкретно вот Башкирии, то интернет-пространство относительно Башкирии, она, конечно, имеет свою специфику. Официальные средства массовой информации, в том числе и интернет, у нас называются официозами. Никаких рассуждений, никаких выводов. Аналитика вообще исключена из официоза. Когда говорят про экстремизм, всегда имеется в виду экстремизм от отдельных людей. Про экстремизм властных структур не принято говорить. Мне хотелось бы, чтобы вот когда мы говорим об экстремизме, мы, по крайней мере, одинаково рассматривали экстремизм как обычных людей, так и властей. Экстремизм власти еще более опасен, потому что за этим экстремизмом стоят правоохранительные органы, как правило, послушные этому режиму. Когда говоря в национальных республиках, так или иначе, и в сайтах присутствует элемент национальности или межнациональный. Сайт ufagub.com, естественно, защищает права прежде всего русского населения. Не случайно. Вот Башкирии, хотя русские составляют около 40%, в властных структурах представлены намного меньше, чем, допустим, те же башкиры. И вот именно этот сайт, Уфагуб, поднимает проблемы русского населения Башкирии. Поэтому, хочешь того или нет, национальный и межнациональный элемент, в том числе и, видимо, проявленных экстремизма, он присутствует.
В прошлом году прокуратура МВД блокировали 600 сайтов, из которых около 200 признаны экстремистскими. В основном это сайты, где содержатся призывы к экстремистской деятельности, предложения об услугах киллеров, информация по приготовлению взрывчатых веществ. Мой второй собеседник – юрист Илья Расулов.
Здесь есть несколько проблем. Во-первых, это вопросы идентификации лиц, идентификации правонарушений. Это вопросы, связанные со сбором доказательств, так называемых сетевых юридических фактов, которые порой рассыпаются к моменту рассмотрения дела в суде. То есть они не могут быть представлены в материальной форме, к которой мы привыкли. Но вопрос анонимности – это миф. потому что в любом случае правоохранительным органам ничего не стоит найти, во-первых, IP-адрес любого пользователя, экстремиста или нет, даже если он плавающий, этот IP-адрес, и, во-вторых, его банально спровоцировать или перехватить любой кусок, так скажем, информации, либо все информационное сообщение, и таким образом поэтапно, это сложнее, вычислить тот или иной источник. Другое дело, что это требует затрат и времени, и финансов, конечно. Хотя, в общем-то, есть ощущение у пользователей, что он полностью анонимен. И есть ощущение полной свободы в интернете. На самом деле это тоже не так, потому что интернет-пространство все-таки, на мой взгляд, это правовое пространство, а свобода без ответственности, ее просто не бывает. Иначе это не свобода, а вседозволенность.
Но, тем не менее, в интернете существует возможность высказывать свое мнение, если нет возможности высказать его другим образом. То есть не всегда напечатают в каких-то газетах. А в интернете ты свободно можешь высказать самые крайние взгляды, и тебя прочитают, услышат.
В интернете невозможен предварительный цензурный контроль. Здесь возможен лишь последующий контроль. То есть если вы что-либо печатаете на том или другом сайте мгновенно, это никто предварительно согласовать с вами не может. И стереть одномоментно не может. Он может это сделать по истечению определенного времени. Поэтому создается ощущение мгновенного вброса информации, который мгновенно же блокирован быть не может. Поэтому создается еще одна иллюзия интернета, иллюзия свободного распространения информации. Интернет-пространство – это огромный рынок. Поэтому, безусловно, каждый сайт заинтересован в раскрутке своего информационного ресурса. Делает это он всеми доступными средствами. Связано также с хорошей раскруткой, так скажем, ксенофобии, экстремизма, разжигания той или иной розни и так далее. Это тоже, в общем-то, для Рунета изюминка. К сожалению, наше общество открыто где-то с 90-х годов, больно бытовым расизмом. Такая российская информация, такая вредная ксенофобная информация, за нее очень хорошо платят.
Итак, дело не только в том, что существуют предложения экстремистской направленности. Главное, в России существует спрос. Эта тема в моде не только у политиков, она становится популярна среди широких масс. И единственный механизм регулирования этого спроса – закон о противодействии экстремистской деятельности.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова. Завтра в программах «Время свободы» Тамара Лиленкова продолжит разговор об особенностях экстремизма в России. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
К 11 пожизненным срокам заключения приговорен 29-летний Хуан Альварес, ставший, по его словам, убийцей поневоле. Он, как он утверждает, собирался совершить самоубийство, въехав на железнодорожный переезд перед приближающейся электричкой. Когда он в последний момент передумал, у него не было времени запустить машину, и он выскочил из нее. Сошедший с рельсов поезд перерезал встречный путь перед приближающимся пассажирским поездом. В результате крушения двух поездов около 2,5 лет назад погибли 11 человек и 180 получили ранения. Представители обвинения, доказывавшие, что Альварес планировал крушение поезда, чтобы привлечь внимание покинувшей его жены, убедили присяжных. Воспользоваться интернетом высоко в небе теперь смогут пассажиры авиакомпании American Airlines, организовавшие выход на интернет в своих самолетах на дальних перелетах. Это удовольствие обойдется пассажирам, захватившим с собой свои ноутбуки, всего в $13. American Airlines явно надеется, что интернетная связь в воздухе станет дополнительным источником прибыли в тяжелый для авиаиндустрии период, когда авиакомпании пытаются монетизировать как можно больше услуг, оказываемых пассажирам. Вслед за платной едой на борту самолета, дополнительной оплатой каждого регистрируемого места багажа последовали платные подушки и одеяло. Кое-кто иронизирует, что следующим шагом может быть введение платы за пользование туалетами. Превратить Нью-Йорк в город ветряных мельниц и солнечных батарей, предложил мэр города Майкл Блумберг. Мэр, в прошлом крайне удачливый предприниматель, один из богатейших людей страны, вынашивает грандиозные планы.
Он хочет производить значительную часть потребляемой городом энергии прямо в черте города и попытаться спасти атмосферу от загрязнения, рассказывает Владимир Морозов.
Мэр Нью-Йорка предлагает ставить на мостах и небоскребах ветряные мельницы и солнечные батареи, которые дадут дешевую электроэнергию. Реализация этих планов зависит от частных компаний, и Bloomberg обратился к ним с призывом развивать энергетику завтрашнего дня. На территории штата Нью-Йорк, который простирается до канадской границы, призывы не нужны. Тут действуют налоговые льготы. Сегодня в штате уже работают 9 так называемых ветряных ферм, которым принадлежит 451 ветряная мельница. Намечено сооружение еще 840. Вы постоянно слышите свист лопастей. Этот жуткий звук пронизывает твой слух, твое сознание. Я спать не могу. А ведь я просил отца не разрешать компании ставить ветряные мельницы на его земле. Он не послушал, а страдать мне. 48-летний фермер Джон Янси говорит, что его отец погнался за деньгами. За аренду земли под ветряные мельницы компания Maple Ridge Wind платит отцу $45,000 в год. Гордон Янси, старший брат Джона, говорит, что их отцу 92 года, он почти глухой и плохо видит, поэтому мельницы его не тревожит. Сам Гордон держит небольшую гостиницу, куда теперь гораздо реже заглядывают туристы. Их отпугивают ветряные мельницы, сооружение высотой с 20-этажный дом. Они разрушили мою мирную жизнь. Я уже не могу в свое удовольствие пройтись по своей собственной земле. Ее обезобразили ветряные мельницы. Их рев нарушает тишину раннего утра, предзакатных часов. Братья Янси перестали разговаривать с отцом. Чистая энергия расколола не только семьи. Враждуют друг с другом и жители городка Лоусвилл, где живет семья Янси. Доход от ветряных компаний получили очень немногие. Кое-кто устроился там работать. Но большинство не получило ничего. Дерек Шамплейн, прокурор округа Фрэнклин, ведет расследование случаев взяточничества, связанных с развитием чистой энергетики. Пытается воевать с ветряными мельницами и его коллега, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Для начала он вызвал на ковер представителей двух ветряных компаний Noble Environment Power и First Wind. Они должны представить документы об аренде земли для строительства мельниц. Наблюдатели сомневаются, смогут ли эти и другие компании принять приглашение мэра Нью-Йорка. До сих пор ветряная индустрия не рискует ставить турбины в богатых районах штата, например, на Лонг-Айленде. Вести дела гораздо проще в маленьких городках на канадской границе, где доход на семью часто не превышает $30,000 в год.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты примерно после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – мемориальная историческая, 40 лет советского вторжения в Чехословакию и воспоминания современников и очевидцев событий, и мнение историков. Все это примерно через 10 минут. Поговорим также о ситуации на территории Грузии. В Сухуми сегодня состоялся так называемый всенародный сход, участники которого обратились к руководству России с просьбой признать независимость. Зависимость Абхазии от Грузии. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.